слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новое интервью с Екатериной Самуцевич. Расследование нападения на активистов ЛГБТ в Москве. Судебный спор между Обществом защиты прав потребителей и Фондом Храма Христа Спасителя. Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу. Дебаты кандидата в вице-президенты США. Предстоящие региональные выборы в России. Эти и другие темы в ближайший час программы «Время свободы». Освобожденная участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич сегодня пришла в следственный изолятор, чтобы забрать свои вещи. С ней в следственном изоляторе встретилась корреспондент радио «Свобода» Анастасия Кириленко.
Катя, вот сейчас мы находимся у СИЗО «Печатники». Расскажи, как ты провела эти несколько месяцев, что было самым тяжелым в период заключения?
Ну, я не могу выделить какие-то такие самые тяжелые моменты. В принципе, тяжело все, и все условия, которые здесь создаются для людей, они все такие бесчеловечные, да, они антигуманные. И наша тюремная система, она нуждается в сильных реформах. Нужно менять отношение к людям, которые совершили преступление, потому что такая форма наказания, она ничего не исправляет, она только усугубляет проблемы в обществе. И мне кажется, нужно поднимать этот вопрос очень серьезно и менять эту систему наказаний.
Сегодня вы приехали сюда зачем?
Я хотела забрать вещи, собственно, я так и сделала, мне выдали мои вещи. Ну и также я хотела передать продукты Наде, Маше и своим сокамерницам.
Сокамерницам, то есть с ними сложились какие-то хорошие отношения, удалось ли попрощаться как?
Прощаться нет, потому что никто не ожидал, что меня выпустят, поэтому они ожидали, что я вернусь, как и я сама так ожидала. Они меня, да, очень поддерживали, полностью согласились с нашими идеями, с идеей акции, поняли ее. И меня поддерживали все эти дни, всячески там ухаживали за мной, поддерживали меня морально, желали мне освобождения.
Как узнавали там новости вообще, был ли телевизор, газеты?
Телевизора последний месяц у меня не было, телевизор в камере, он сломался, его унесли, и новые так и не принесли. Поэтому новости я в последнее время особо и не узнавала. Узнавала только вот, когда приходил адвокат и приносил какие-то распечатки. Это вот единственный способ что-то узнать. Поэтому я очень мало чего узнавала. Действовала вслепую, можно сказать так.
По словам адвокатов, ну, всем известно, что вас арестовали позже других. Была, в общем-то, возможность скрыться, не ходить на допросы, вот что-то в этом духе. Это правда? У вас таких мыслей не было?
Когда выдается повестка, наверное, есть у человека возможность всегда сбежать, что называется. Но, честно говоря, я себя чувствовала невиновной, до сих пор считаю себя невиновной, и шанс был не так велик, что меня арестуют. И каждый раз меня не арестовывали. Вот только 15 числа произошел арест.
И вы не жалеете, что, не знаю, не скрылись раньше, там, не попросили политическое убежище за границей?
Нет, честно говоря, не жалею.
И панк-молебен, стоил ли он того, у Нади и Маши вообще дети? Вот стоил ли он таких жертв? Я понимаю, что вопрос для всех.
Ну, это странная обстановка вопроса, потому что здесь даже не вопрос к нам, вопрос к властям, к их неадекватной реакции на наши действия. Потому что весь мир видит, что мы невиновны, мы не совершали никакого преступления. И вот эта неадекватная реакция, уголовное преследование, изоляция, это все настолько неадекватно, что здесь даже странно думать, могли мы, например, предполагать, что будет уголовное преследование. Это невозможно было предположить, потому что это просто безумная какая-то ситуация для нас сложилась. И до сих пор вызывает удивление, как это вообще могло произойти, как могли завести уголовное дело и дать нам 2 года.
Да, ну вот ваш адвокат говорила, что вы будете добиваться полного оправдания.
Да, конечно, будем добиваться полного оправдания. Я до сих пор считаю себя и Надю и Машу невиновными. Мы требовали отмены приговора, прекращения уголовного преследования.
А что вы будете делать сейчас, находясь на свободе, чтобы помочь другим участницам Pussy Riot?
То же самое, что делали все друзья, также помогать продуктами, вещами, помогать публичной поддержкой, призывать людей больше поддерживать Надю Машу, делать какие-то акции поддержки и так далее.
А акции будут от имени Pussy Riot?
Нет, акции поддержки это делают разные люди, это совершенно не относится к группе Pussy Riot. Pussy Riot занимается своими нелегальными концертами.
Да, вчера вы говорили, что фактически нелегальные концерты тоже продолжатся.
Да, естественно, группа хочет продолжать, да, нелегальные концерты.
Вы не боитесь, потому что условное наказание остается, наверное, есть какие-то ограничения, что нужно хорошо себя вести?
Я не знаю, страха у меня нет, посмотрим, как мы будем выкручиваться из этой ситуации, но я хочу дальше продолжать действовать. Честно говоря, у меня нет желания останавливаться, сидеть дома, никуда не выходить. Я не хочу так жить.
С Екатериной Сумацевич беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. И в ближайшее время видеоинтервью появится на сайте. А мы продолжаем программу «Время свободы». Московская полиция расследует нападение на активистов ЛГБТ-движения, которые вчера собрались в клубе «Seven Free Days». Около 20 человек в масках ворвались в клуб и стали избивать собравшихся там людей. Наш корреспондент Ольга Курачева побеседовала с Аленой Королевой, которая находилась в клубе в момент нападения.
Во френдли-клубе «Seven Free Day» проходила вечеринка, которая была посвящена Всемирному дню каминг-аута. Начало было в 7, но начали позже, как обычно, около 8. Замечательная была вечеринка, читали люди стихи, пели под гитару. Всего в клубе где-то около 80 человек было. И примерно в 21:30 совершенно неожиданно распахнулась входная дверь, и по лестнице бегом, стуча ботинками, посыпались один за другим одинаковые совершенно достаточно молодые люди в куртках, с капюшонами, и все в голубеньких таких медицинских масках. Они все дружно пробежали в большой зал, ворвались туда с криком, драку заказывали и начали крушить столы, нападать на людей, то есть кого-то толкали, роняли, кого-то били. Двое при этом дежурили на входе, чтобы не давать никому возможности ни войти, ни выйти.
А были какие-то попытки их остановить? То есть была вообще возможность как-то препятствовать?
Здесь, во-первых, элемент внезапности. Люди не сразу поняли, что происходит, потому что там было столько костюмированных номеров, что в первые секунды люди восприняли это как дополнительный номер. Но когда, естественно, они опрокинули первый же стол, крики о помощи понеслись, люди вскакивали, пытались оказать какое-то сопротивление, но кто пытался, того просто сваливали на пол и не давали возможности подняться просто ударами ботинок.
В СМИ была информация о том, что угрожали пистолетом бармена. Это правда?
Я была возле самого зала, но она дала такие показания полиции, что у них не было возможности ни оказать помощь, ни вызвать, потому как двое, заблокировавшие дверь, грозили им пистолетами.
Была информация о том, что кому-то плеснули кислотой в лицо.
Да, это был мальчик, работающий там, который тоже пытался как-то задержать, помешать. На тот момент мы не знали, чем ему плеснули. Были уверены, что чем-то едким из баллончика, потому что мы долго потом его промывали. У него очень жгло глаза, он практически ничего не видел. Вот он потом поехал в институт Склифосовского.
Скажите, пожалуйста, сколько вообще пострадавших?
Было какое-то количество народа с мелкими учениками, которые не обращались за помощью. Вот как раз это те, кто пытался оказать сопротивление. Пострадавших, которых забирала скорая, было четверо. Одна девочка была с челюстно-лицевой травмой. У нее проверяли челюсть, кости, не выбиты ли зубы. Одна, с моей точки зрения, наиболее пострадавшая девочка, которой ударили в лицо, разбили очки и осколок попал в глаз. Медики пытались его извлечь прямо там, но там условия неподходящие. Ее увезли в больницу, где ее офтальмологическая бригада ждала. И еще девочку увезли, вот которую уронили на пол, били в голову ботинком. Подозрением на сотрясение мозга, у нее были гематомы на затылке, на лице, на локте. Она отказалась от госпитализации, ее выписали. Четвертого, как увозили, не видела. Я видела, просто каждого увозила пострадавшего одна скорая. Насколько я знаю, вот мальчик, у которого был ожог глаз, до Склифосовского доезжал сам уже после общения с милицией.
Полиция приехала насколько скоро?
Полиция приехала поздно. Скорая приехала гораздо раньше. Сначала появился просто задумчивый патрульный, потом он вызвал одну бригаду. Когда они поняли, насколько это все серьезно и сколько там пострадавших, в каком виде находится клуб, приехала еще одна бригада. И только там через пару часов появился уголовный розыск, и опрашивали потерпевших и свидетелей уже ночью.
Через несколько минут, насколько я понимаю, нападающие скрылись.
Да, они ворвались и буквально за 5 минут покрошили все, что могли в клубе, и исчезли.
Полиция собирается искать их как-то?
Да, возбуждено уголовное дело. Они собирали всю ночь отпечатки пальцев. и у всех, кто есть посетители там, и у работников, вот, пытаясь вычленить те отпечатки, вот там, где они хватались за столы, собрали все эти маски, снимают показания камер, потому что, конечно, не думаю, что их будет легко опознать, потому что головы были закрыты капюшонами, лица масками. Вели себя совершенно нагло, вольготно и весело. Такое было ощущение, что они просто вот удовольствие получают, нападая на людей. А люди были там совершенно спокойные, мирные. Вот, слава богу, только что прямо вот перед самым налетом ушла пара, у которой был маленький ребенок на руках.
Это была Алена Королева, которая находилась в клубе в момент нападения. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 6.15. Напомню, главная новость часа.
«Радио Свобода. Новости».
Жену журналиста и активиста Рязанского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергея Ежова без ее согласия пытаются вывести на допрос в Москву. Как рассказала радио «Свобода» сама Софья Ежова, которая также работает журналистом, на одной из улиц в центре Рязани к ней подошли три человека в штатском, показали обязательства о явке на допрос, хотя повестку ей никто не присылал. Молодые люди представились полицейскими и потребовали, чтобы журналистка проследовала с ними. Силу они не применяли, однако, по словам Ежовой, постоянно этим угрожают. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Тема программы «Нобелевская премия мира присуждена Европейскому Союзу. Достоин ли лауреат высокой награды?» Этот вопрос обсуждают Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы, и Борис Туманов, журналист-международник программы «Грани времени», 19 часов по московскому времени. Продолжим говорить о российских событиях. Мировой суд бегового района Москвы отклонил ходатайство о прекращении дела об административном правонарушении в отношении председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Ему вменяется распространение клеветнических сведений в отношении фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Дело в отношении Михаила Аншакова было возбуждено после того, как Общество защиты прав потребителей обратилось в прокуратуру Москвы по поводу нецелевого использования помещений в Храме Христа Спасителя. По мнению правозащитников, оно фактически превращено в бизнес-центр. В подтверждение этого были приложены документы, из которых следует, что под религиозную деятельность официально передано менее 7% площади храма. Кроме того, в храме расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка, прачечная, столовая и многочисленные торговые павильоны. Прокуратура провела проверку, после чего возбудила на заявителя, то есть руководителя Общества защиты прав потребителей, административное дело о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает Михаил Аншаков.
Это было несколько для нас неожиданное решение прокуратуры, потому что, во-первых, применена статья Кодекса административных правонарушений, которая на момент вынесения постановления уже утратила силу. Кодекс административных правонарушений говорит, что в таком случае производство по делу невозможно. Кроме того, естественно, никакой клеветы в наших действиях нет и быть не могло, так как все эти факты, которые мы сообщаем, подтверждены документально, в частности, выписками из регистрационной палаты, другими документами. Поэтому прокуратура, конечно, здесь не была объективной, и, возможно, ее было желание угодить руководству фонда Храма Христа Спасителя и пойти даже для того, чтобы угодить руководству этого фонда на очевидное нарушение закона.
По словам руководителя правозащитной организации, в прокуратуру был предоставлен целый пакет документов.
Документы о том, что на территории фонда Храма Христа Спасителя фактически действует бизнес-центр, мы приложили к нашему заявлению в прокуратуру, когда просили провести проверку по факту этого заявления. Поэтому ни о какой ложности наших утверждений о том, что на территории храма действует бизнес-центр, быть не может. В этом может убедиться любой желающий, если пройдет и посмотрит на все своими глазами.
На прошедшем сегодня заседании суда Михаил Аншаков заявил, что статья, по которой его судят, утратила силу еще летом этого года. Так что производство по делу об административном правонарушении и начатое производство подлежат прекращению. Вот что рассказал юрист Общества защиты прав потребителей Андрей Семенов.
Здесь помимо оснований по существу есть чисто формальные основания. Это такое положение КАПа, которое гласит, что безусловным основанием к прекращению производства по делу является отмена закона, установившего административную ответственность. Как известно, закон, установивший административную ответственность к сегодняшнему дню и ко дню вынесения постановления о возбуждении дела, этот закон отменен с 10 августа текущего года. Поэтому, исходя из буквального прочтения закона, ну, мне казалось, никакого иного выхода, кроме как прекратить производство по делу, быть не могло.
Судья отказала в прекращении дела, аргументируя это тем, что по нормам закона ответственность и последствия наступают, исходя из законов, которые действовали на момент совершения правонарушения. Разбирательство по делу руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова продолжится через неделю, говорит Андрей Семенов.
Заседание перенесено на 19 октября. Будет, я думаю, завершено рассмотрение дела. И сегодня оно, в общем-то, по существу рассматривалось, большей частью. Но формальное перенесение связано с тем, что суд решил истребовать материалы, заверенные судом, на которые мы ссылаемся в обосновании своей позиции. Потому что пока мы представляли только фото из материалов дела и незаверенные там какие-то копии, суд решил, что надо иметь надлежащие документы.
В фонде Храма Христа Спасителя от комментариев по ходу рассмотрения дела в отношении руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова отказались. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Переходим к международным новостям. Нобелевская премия мира за 2012 год присуждена Европейскому Союзу. Норвежский Нобелевский комитет присуждает премию Европейскому Союзу, вносящему на протяжении более 60 лет свой вклад в продвижение мира и примирения, демократии и прав человека в Европе, объявил председатель Нобелевского комитета Турбьерн Ягланд. Между тем, Людмила Алексеева, глава одной из старейших правозащитных организаций в России, Московской Хельсинской группы, в интервью «Радио Свобода» выразила недоумение в связи с вручением Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюз, с моей точки зрения, очень странная вещь, потому что Евросоюз – это большая бюрократическая структура, причем государственная структура, это союз государств. И почему им премия мира, это непонятно. Страны Евросоюза принимали участие и в войне в Ираке, в Афганистане и так далее. Так что непонятная, во-первых, а во-вторых, какая-то бессмысленная премия, потому что я понимаю, если бы дали Олесю Белявскому из Белоруссии, который политзаключенный, и это помогло бы ему освободиться раньше срока, или, по крайней мере, облегчило бы условия содержания. Или там политзаключенным в Иране, или, да, российским правозащитникам, которые уже много лет в очень трудных условиях отстаивают и мир, и права человека, я бы это поняла. Для чего Евросоюзу, как это окажет влияние на действия Евросоюза, мне это непонятно, и, насколько я знаю, это решение вызывает не только мою критику, но и довольно широкую критику на Западе. Странное, непонятное для меня решение.
Это была глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла, считает правильным присуждение Европейскому Союзу Нобелевской премии мира.
Если держать в исторической перспективе, это странное, так сказать, произведение человеческого духа Европейский Союз, который не обладает единым суверенитетом, то можно вспомнить о том, что Соединенные Штаты, которые решительным образом влияли на возникновение ядра Европейского Союза, то есть единого комитета угля и стали, для того, чтобы перевести военную промышленность после конца Второй мировой войны не в одни руки, а совместное управление Франции, Германии там, и стран Бенилюкса, то это абсолютно верно, что это уникальный эксперимент в истории, как объединить национальные государства, причем мощные, конкурирующие, у которых было много войн, для того, чтобы возникла новая институция, которая бы вот работала на принципах консенсуса. И это первый только был этап, да, комитет угля и стали. Соединенные Штаты отказывались давать деньги на помощь маршала Франции и Германии. Ну, Германия тут не имела почти никакого голоса, но Франция хотела мстить. Соединенные Штаты отказывались давать деньги, если не будете работать вместе. То есть Соединенные Штаты и план Маршалла, и Маршалл сам не хотели повторять уроки Первой мировой войны. И родилось экономическое объединение, но идеал был с самого начала. Идеал был с самого начала, что надо выходить из национализма, уходить от него. Недаром аристократы играли большую роль в создании Европы, европейские аристократы, по, конечно, традиции. Почему? Потому что они обладали языками, они имели горизонт широкий. Вот как уйти из узкого национализма? Это был первый этап. Второй этап. Германия то же самое, что сделала с Францией, то же самое сделала с Польшей. То есть примирила вот этих традиционных противников, да, Польша и Германия с помощью Института Европы примирились. Ну а если это для Польши было делать, то тогда нужно было и с Чехией, и с Венгрией и так далее, да. То есть идеал, он шел вперед, и это идеал мира, конечно, и он, конечно, представляет собой огромные вызовы. И демократический вызов, как провести этот институт через демократическое согласие граждан национальных государств, ну и, наконец, как справиться с экономикой.
Возникают самые разнообразные проблемы в рамках Европейского Союза. Вы по-прежнему считаете, что Европейскому Союзу ничего не угрожает? Или в Европейском Союзе сейчас проглядывают какие-то течения в обратную сторону, которые грозят разорвать его?
Конечно, как в истории, если мы откажемся от неверного, на мой взгляд, тезиса об автоматизме прогресса, то мы видим, что все вплоть до личностей играет роль, да, до личностей политиков. Поэтому вот этот символический акт, он, конечно, заставит политиков, тех, кто сегодня на сцене европейских, прикладывать больше и больше усилий. Потому что, естественно, конечно, очень много угроз, очень много голосов, обнаруживающихся в ходе демократического процесса, которые хотели бы вернуться к старым, привычным, более обозримым способам управления, там, закрыть границы, печатать свою валюту, быть хозяином своих денег, ну и так далее. Нет, конечно, без сомнения, Европа стоит перед огромным вызовом. Один вызов – это экономический, но он связан вообще характеристикой современного мира, с глобализмом, и без сомнения сбежать в протекционизм, да, все понимают, что это было бы самоубийство, но это популярно для многих, да. И самое главное, что противодействие этому – это не автоматический экономизм или автоматический экономический прогресс. То есть сказать, да, неважно, предоставим истории развиваться экономически, как она развивается, и она как-то там, вот как говорил Адам Смит, да, проведение своей невидимой рукой нас вытянет. Нет, все в руках именно политиков, видимых рук. И без сомнения за экономикой, за сегодняшними проблемами миграции стоит постановка вопросов ценности Европы, идентичности, да. Думаю, что это решение Нобелевского комитета, оно очень кстати. Как бы оно ни было символично, да, корпорации – это люди или нет? И в какой степени Европейский Союз является корпорацией, как это так его можно наградить? Но импульс очень понятен, да, выделены измерения именно идеала того, что нельзя его забыть и надо прикладывать огромные усилия.
Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, говорит о том, что она понимает, когда премии награждают, скажем, политических заключенных в Иране, но не понимает награждения некого абстрактного понятия «Европейский Союз». Есть ли в Европе, собственно, те политики, которые должны это принимать на свой счет, или Европа в известной степени нивелировала политиков до таких евробюрократов?
Ни в коем случае она не нивелировала до евробюрократов. Бюрократы работают, как говорил еще Макс Вебер, да, как часы, руководствуясь законом, но закон дает законодатель. И новое законодательство идет вместе со свежим ветром харизматических политиков, которые побеждают на выборах. И мы все время видим, какую роль играет личность, скажем, Меркель, личность Оланда. Удивительно, как вообще возможен консенсус 27 демократических государств. Критика, так сказать, сама собой разумеется, да, Европа принимает решения медленно, очень часто постфактум, и тем не менее, да, давайте на секундочку себе представим, как бы формировалась оборонная политика, скажем, Польши, Чехии, Венгрии, других стран, если бы не было Европейского Союза, если бы не было НАТО. В том числе, они бы должны были защищаться против друг друга, потому что у них было огромное количество конфликтов, некоторые просто воевали друг с другом. В Европе есть либо национализмы, которые сшибаются между собой, вот, либо вот этот Европейский Союз.
Александр Галин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла о присуждении Европейскому Союзу Нобелевской премии мира. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассматривал дело председателя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова, которого обвинили в распространении клеветы в отношении руководства фонда Храма Христа Спасителя. Московская полиция расследует нападение на посетителей клуба «Seven Free Days». Около 20 человек в масках ворвались в клуб и стали избивать собравшихся там представителей ЛГБТ-движения. Есть много пострадавших. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2012 год стал Европейский Союз. Продолжаем программу «Время свободы». И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» прозвучит, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, вы только что упомянули, что Европейскому Союзу присуждена Нобелевская премия мира в этом году, и это будет центральная тема, первая тема сегодняшнего итогового выпуска нашей программы. Я знаю, что на эту тему очень много говорилось и в вашей программе, и интервью с Александром Гариным. Очень интересно, на мой взгляд, оно прозвучит и в итоговом выпуске. По нашей просьбе сегодняшнее заявление, совместное заявление председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу и председателя Европейского союза Хермана Ван Ромпея зачитал представитель пресс-службы представительства, извините за тавтологию, Европейского союза в Москве. Ну, как воспринято в официальных кругах ЕС вот это присуждение премии? Давайте послушаем буквально несколько секунд.
В начале своей истории Европейский союз собрал вместе страны, появившиеся из руин разрушительных мировых войн, которые зародились на этом континенте, в один мирный проект. В последние 60 лет Европейский Союз объединил расколотый холодной войной континент вокруг таких ценностей, как уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство, верховенство закона и уважение прав человека. Это также ценности, которые Европейский Союз продвигает, чтобы сделать мир лучшим местом для всех. Европейский Союз будет и впредь содействовать миру и безопасности в странах, расположенных рядом с ним, и в мире в целом.
Ну, это вот официальная реакция на присуждение премии Европейскому Союзу, хотя, конечно же, возникло очень много дебатов на эту тему, разумеется, мы будем говорить об этом, потому что присуждено не просто даже какому-то государству или какому-то государственному деятелю, а речь идет о большой группе стран. Как это все воспринимать, это, в общем, довольно неожиданное решение, конечно, оно, видимо, будет довольно долго еще обсуждаться и вызывать очень разноречивые оценки. Я думаю, что этот разговор еще, в общем, продолжится достаточно долго, возможно, вплоть до присуждения следующей Нобелевской премии мира. Сегодня в итоговом выпуске прозвучат и другие темы, которые так или иначе затрагивались и в ходе информационных часов. Единственное, что мы успеваем, как раз будет заканчиваться программа и завершится отборочный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и сборной Португалии, между командами России и Португалии. Это, в общем, ключевая игра, потому что Португалия, наверное, самый сильный соперник в российской отборочной группе, и в зависимости от того, как сложится сегодняшний матч, судя по всему, и будет складываться борьба в группе, борьба за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2014 года, который, напомню, состоится в Бразилии. И мы с колес буквально успеем проанализировать эту игру.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что программу «Время свободы», итоговый выпуск, который прозвучит в 8 часов вечера, ведет Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Одна из центральных международных новостей – это прошедшие дебаты кандидатов в вице-президенты США, демократа Джо Байдена и республиканца Пола Райана. Дебаты эти привлекали чрезвычайное внимание, поскольку в последние дни рейтинги республиканского кандидата в президенты Митта Ромни резко пошли вверх. Он догнал и даже по некоторым опросам обогнал нынешнего главу государства Барака Обаму. Ожидалось, что дебаты могут отразиться на предвыборной расстановке сил. С анализом прошедших дебатов Джо Байдена и Пола Райана международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор.
Опросы показывают не сколько разные мнения. Опрос CNN показывал маленький победу Райан, но опрос CBS сказал, что Байден выиграл на 20%, 50-31%. И опрос NBC News показывал, что 40% зрителей этого дебата сейчас более готов голосовать за Обаму и Байден, а только 38% более готов голосовать за Ромни Райан. Поэтому мы просто должны подождать, как широкие избиратели реагировали на эти дебаты. Но я бы сказал, что вице-президентские дебаты очень редко влияют на результат президентских выборов. Главное событие будет второй президентский дебат во вторник между Обамой и Ромни. И все ждут, какой Барак Обама придет на эти дебаты. Если это будет Обама, который мы раньше узнали, или если это был Обама, который был наделен назад и который решительно проиграл. Но я бы сказал, что у Байдена был три главные задачи. А первый – это бы приостановить движение к сторону Ромни, которое произошло после первого дебата, когда рейтинг Ромни растел и рейтинг Обама падался, в том числе в несколько ключевых штатов. Это была первая задача. А второй – это был оживить сторонников Обамы, который после первого дебата был просто демотивирован. Это была его вторая задача. Я думаю, что он получил успех в этом, потому что у вице-президента известно имеет яркие личности. Эта личность была видна вчера. Он был очень энергичный, очень агрессивный. И это что сторонники Обамы хотели. Он был демотивирован после первого дебата, потому что Обама был совсем не энергичный, мягко говоря. А третья задача Байдена – это был показать контраст между двумя взглядами для будущего страны. Республиканцы хотели, что этот выбор будет просто референдум на Обаму. И привели кампанию Обама хочет, что это будет выбор между двумя взглядами на будущее. Я думаю, что Байден был успешнее на этой третьей задаче тоже. Мы увидим на первой задаче приостановить движение на опросы на стороне Ромни, мы увидим в следующие несколько дня.
Что можно сказать о задачах, стоявших перед Райаном, и насколько он их выполнил?
Главная задача Райана – это был продолжать моментум, который Ромни получил от первого дебата. И это первая задача. А вторая задача – это просто похоже на потенциальный вице-президент. Для много американцев это был первый раз, они видели этого человека в таком форуме. И они должны повторять ошибку с Сэром Пэром 4 года назад, когда на дебате она просто не была похожа на вероятный вице-президент. На первой задаче вот, продолжать моментум Ромни, надо подождать на опросы в следующие несколько дня. На второй задаче, просто похожий на вероятный вице-президент, да, я считаю, что Райан выполнил эту задачу.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор о вице-президентских дебатах в Соединенных Штатах. А мы продолжаем программу «Время свободы» обзором российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают вчерашнее нападение на московский клуб «Seven Free Days», где по случаю дня каминг-аута проходила ЛГБТ-вечеринка. Каминг-аутом, от английского «выход», называют открытое и добровольное признание человеком своей принадлежности к сексуальному меньшинству, решение перестать скрывать от окружающих свою ориентацию или несоответствие психологического пола биологическому. Практика отмечать день каминг-аута 11 октября зародилась в США и позже распространилась по всему миру. Нападавших вчера на клуб было около 20 человек. Они были в медицинских масках. При входе они направили пистолет на бармена. Из примерно 70 гостей, находившихся в клубе, двое госпитализированы. Полиция, по сообщениям активистов, приехала с сильным запозданием. Вот что пишет на сайте Gay Russia Николай Алексеев, основатель движения московского гей-прайда.
Главной причиной происходящего является чувство полной безнаказанности людей, которые совершают подобные преступления, которые не только можно, но и нужно квалифицировать как преступление на почве ненависти, в данном случае ненависти по отношению к инаколюбящим. Те, кто совершил вчера нападение на гей-вечеринку, прекрасно знали, что еще ни одного человека в России не привлекли к уголовной ответственности за гомофобные преступления. Помните серию нападений на московские гей-клубы в апреле-мае 2006 года? Помните избиение депутата германского Бундестага Фолькера Бека напротив мэрии Москвы 27 мая 2006 года? Помните нападение на британского активиста Питера Тэтчела на том же месте 27 мая 2007 года? Помните избиение журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко на гей-прайде в мае 2011 года? Можно продолжать дальше. То, что произошло вчера, будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один преступник не окажется за решеткой за указанное выше преступление. Но дело не только в элементе страха перед карой за содеянное, дело еще и в серьезной политической воле, которую нужно проявить российским властям, чтобы прекратить происходящий беспредел. Увы, но в России продолжает нагнетаться климат нетерпимости по отношению к секс-меньшинствам. И законы о запрете какой-то там пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним – это лишь предлог для подавления фундаментальных свобод в России.
Российская секция Комитета за рабочий интернационал опубликовала на своем сайте воззвание «Остановим погромы» за подписью Игоря Ясина, Жени Отто, Елены Волковой и самого комитета.
Мы считаем это нападение ярким свидетельством того, к чему ведет мракобесная и гомофобная политика властей. Сначала ЛГБТ призывали тихо сидеть по своим клубам, теперь слышны призывы закрыть клубы, запретить гомосексуалам преподавать в школах или занимать определенные должности. Своей политикой власти как бы скомандовали ФАС. Мы призываем всех левых, социальных активистов, протестное движение в целом не только осудить это нападение, но и противодействовать ксенофобным и националистическим идеям, которые оправдывают и подготавливают почву для таких действий. Некоторые считают присутствие националистов в протестном движении легитимным и даже необходимым, однако тогда они должны либо оправдывать и погромы против геев и лесбиянок или мигрантов, либо ясно высказаться против националистических и ксенофобских идей, ведущих к стравливанию простых участников протестного движения.
Народную мудрость по поводу вчерашнего сформулировал в Фейсбуке петербургский критик и публицист Виктор Топоров.
Гои бьют геев. Боюсь за евреев.
В британских блогах обсуждают корпорацию BBC. Речь идет о том, насколько правдивы новости в ее изложении. Еще больше этим вопросом озабочена сама BBC. На днях глава попечительского совета корпорации лорд Пэттон поручил провести независимую проверку. По мнению блогера портала Telegraph Джеймса Деллингпола, с левым креном в BBC все ясно и без всякой проверки.
Крис Пэттон хочет проверить BBC на непредвзятость. Это примерно как если бы царь Ирод захотел расследовать, куда пропадают иудейские первенцы. Пэттон – это не решение проблемы, а ее источник. Он – воплощение конформистского, столичного, несерьезного и политкорректного духа, царящего на BBC. Пэттон сказал, что хочет ограничиться темами религии, иммиграции и единой Европы. Его счастье. Значит, ему не придется иметь дело с до нелепости односторонним освещением якобы неизбежного глобального потепления. Ему не придется разбираться, как получилось, что BBC стала, по сути, трибуной для экстремистов из числа борцов за права животных, которые терроризируют фермеров, не давая им заниматься отбраковкой скота, без которой всему стаду грозит смерть от туберкулеза.
С такой интерпретацией категорически не согласен Дэвид Миллер, профессор социологии университета города Бат. В своем блоге на портале Guardian он утверждает, с многочисленными ссылками на научные исследования, что крен у BBC отнюдь не либеральный.
Ровно наоборот. Исследования показывают, что новостные программы BBC наиболее подробно и наименее критично освещают позицию элит и истеблишмента. А что касается «Единой Европы», то здесь BBC превзошла в критике и скепсисе даже немецкую прессу. Они хотят посмотреть, как обстоят дела с освещением религии, особенно с исламофобией. В этой области уже проведено немало исследований. В работе, написанной специалистами из университетов Суррея и Манчестера, говорится: «Восприятие ислама как угрозы может корениться в новостных программах, в которых мусульманские политики и военные лидеры демонстрируются в контексте борьбы с западными ценностями». Зато пока нет никаких серьезных исследований, показывающих, что BBC объективно или имеет крен влево. почти все предыдущие работы, например, исследования, проводимые университетом Глазго в 70-х и 80-х годах, приходят к выводу о том, что в новостях доминирует элитистская точка зрения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза приветствовало присуждение ЕС Нобелевской премии мира за 2012 год. В Москве начались суды над активистами, задержанными накануне на Красной площади. Нескольких из них приговорили к 15 суткам административного ареста. На севере Сирии, в районе города Алеппо, продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. Китайский писатель Мо Янь, который накануне был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе, выразил надежду, что другой нобелевский лауреат из Китая, диссидент Лю Сяобо, которому в 2010 году была присуждена Нобелевская премия мира, вскоре сможет выйти на свободу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Проект английского пен-центра «Стихи для группы Pussy Riot». Интервью со свидетельницей погрома в московском ЛГБТ-клубе. Эксперты о присуждении Нобелевской премии мира Евросоюзу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономика, которую подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет главным образом о кредитах частным лицам. Годовые темпы прироста их объемов, более 40%, намного опережают любые другие макропоказатели российской экономики. Первое замедление этих темпов было отмечено еще в июле, после чего они вновь ускорились. Но в течение сентября, как сообщил в четверг Банк России, они оказались минимальными за период с февраля, а в годовом выражении – минимальными с апреля. Наметившаяся тенденция замедления роста кредитования населения могла быть связана как с некоторым насыщением реального спроса на эти кредиты, так и с действиями финансовых властей и банков. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Замедление темпов роста кредитования, розничного кредитования в частности, частично отражает фактор насыщения рынка, частично это связано с рядом других факторов. Если оценивать уровень проникновения розничного кредитования в России по сравнению с странами Восточной Европы, не говоря уже про развитые страны, то этот уровень, безусловно, недостаточен. В то же время есть ряд факторов, как действие регулятора Центрального банка, который повышает ставки и, в общем-то, способствует росту ставок на денежном рынке другими методами, так и ограничения, с которыми сталкиваются сами банки в части привлечения депозитов и других ресурсов для поддержания роста кредитования, которые это кредитование ограничивает. Темп роста кредитования, превышающий 40% год к году, это слишком высокие темпы, которые уже вплотную приблизились к тем темпам, которые наблюдались до кризиса 2008 года. В такой ситуации многие банки уже стали меньше обращать внимание на кредитную историю заемщика, стали ослаблять требования к заемщику, что, безусловно, стало повышать риски в банковском секторе. Поэтому замедление темпов роста розничного кредитования – это вполне позитивный тренд, его не нужно бояться.
Замедление общих темпов кредитования населения в России было вызвано некоторым насыщением спроса именно в тех сегментах этого рынка, которые и привели к возникновению нынешнего бума на нем, полагает главный экономист по России инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Розничное кредитование демонстрировало очень высокие темпы роста, и в первую очередь активность банков была сосредоточена в сегменте потребительского кредитования. Бум, по сути, начался где-то во втором полугодии прошлого года, и вот его активная стадия ускорения темпов роста продолжалась до середины года, и сейчас мы видим замедление. Действительно, общая долговая нагрузка российского населения, она довольно низкая, но если разбить все кредитные продукты на две группы, например, в одну отнести ипотеку, в другую потребительское кредитование, а все население разбить на население с большим уровнем доходов и меньшим уровнем доходов, то основная кредитная активность пришлась как раз на сегмент потребительских кредитов и население с меньшим уровнем дохода. Действительно, в сегменте потребительского кредитования, особенно для домохозяйства, хозяйств с уровнем дохода ниже среднего, можно говорить о том, что здесь определенная степень насыщения банковскими продуктами уже достигнута. Дальнейшее развитие должно уже проходить более активно в сегменте ипотечного кредитования и в сегменте населения домохозяйств с более высоким уровнем дохода. Но развитие здесь не может быть таким быстрым, как в сегменте потребительского кредитования, поэтому это история с ближайших 5-10 лет, а не этого-следующего года.
Эксперты Всемирного банка в своем последнем докладе по экономике России отмечают, что опережающий рост зарплат в стране по сравнению с темпами повышения производительности труда, а также бум на рынке кредитования указывают на возможность перегрева экономики России. Существенно ли она снизится, если замедлится лишь рост кредитов? Александр Морозов, банк HSBC.
С банком можно только согласиться. Я могу добавить к тем факторам возможного перегрева экономики, о которых говорит Всемирный банк, еще тот факт, что у нас уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне. Это тоже признак перегрева ситуации на рынке труда. Если темпы роста кредитования будут замедляться, безусловно, это будет не то что тормозить, но притормаживать темпы роста спроса населения, потребления населения, и это будет приводить к замедлению темпов роста экономики. Сохранится при этом перегрев или нет? Я думаю, что сохранится, но будет не столь сильно выражен, как при условиях очень быстрого роста розничного кредитования. И можно ожидать, что при таких условиях темпы роста экономики российской будут замедляться.
В 2009 и 2010 годах в России темпы прироста вкладов населения в банках в разы превышали темпы роста объемов кредитования. Еще в январе 2011 года ровно вдвое, то есть очень условно говоря, люди предпочитали сберегать. Однако уже в июне эти темпы выровнялись, после чего рост кредитования неизменно опережает прирост банковских вкладов. Уже к весне нынешнего года более чем в два раза. Эта разница сохраняется и по сей день. На фоне начавшегося замедления роста кредитов замедляется и прирост частных вкладов в стране, свидетельствуют данные Банка России. Максим Орешкин, инвестиционная компания ВТБ «Капитал».
Посткризисный период, начиная где-то с середины 2009 года, действительно прослеживалась тенденция снижения нормы сбережений российских домохозяйств, которая продолжалась вплоть до первого полугодия 2012 года. Однако последняя стадия вот этого процесса, она была характерна тем, что банковская система начала расти с точки зрения кредитных портфелей гораздо быстрее, чем с точки зрения депозитных и других источников фондирования. Это в итоге привело к тому, что рост банковской системы стал несбалансированным, и сейчас вся банковская система пытается как раз прийти к более балансированному росту. И на достижение этой цели направлено как раз по повышение депозитных ставок, которые должны увеличить приток средств от вкладчиков, а также замедление темпов кредитования. И постепенно это приведет к тому, что норма сбережений начнет подниматься, и в целом по следующему году мы ожидаем более высокой нормы сбережения, чем в середине 2012 года.
По данным, представленным в четверг Центральным банком России, годовой прирост объемов кредитования частных лиц в стране в сентябре составил 41,7%. Это минимальный прирост за последние полгода.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы» и завершим этот информационный час разговором о едином дне голосования, которое состоится в России в воскресенье 14 октября. Состоятся первые выборы глав регионов после возвращения прямых губернаторских выборов, а также множество выборов в органы местного самоуправления. Изменение избирательного законодательства произошло после массовых протестов минувшей зимой. Реформу резко критикуют как неполную и выхолощенную. Многие вместе с тем считают, что даже в таком виде выборы помогут появлению новых лидеров оппозиции и новых политиков. Особенное внимание уделяется выборам мэра подмосковного города Химки, в которых участвует одна из самых заметных фигур последних гражданских протестов в России Евгения Чирикова. О нынешних выборах говорит политический обозреватель, научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров.
Я считаю, что выборы любые, даже контролируемые, даже проходящие по такому репрессивному законодательству, когда местная власть может как угодно выбраковывать кандидатов, это то, что мы наблюдаем в ходе нынешних выборов. Все равно они, конечно, лучше, чем отсутствие выборов. И более того, я считаю, что политическая реформа, предложенная в декабре прошлого года, как реакция власти, испугавшейся во многом политических этих протестов после парламентских выборов, с одной стороны, а с другой стороны, как реакция власти на провальное выступление «Единой России», явившееся в том числе и следствием того, что все сколько-нибудь сильные и влиятельные губернаторы были заменены на гораздо более послушных, управляемых, но, как выяснил Кремль, не способных давать хороший результат партии власти. Мне кажется, что власть не понимает того, что политическая реформа – это не уступка с ее стороны каким-то слоям в обществе, а это то, без чего она сама не в состоянии выжить. И я считаю, что и убогость политической реформы, предложенной Медведевым в декабре, а она с самого начала была очень ограниченной, и еще большее выхолащивание всего этого в ходе ее реализации, что видно вот по закону о выборах губернаторов, это в конечном счете противно интересам самой власти. Власть в данном случае, преследуя сиюминутные тактические цели, держать под полным контролем ситуацию, не давать региональным элитам выдвигать какие-то сильные самостоятельные фигуры и иметь на постах губернатора более слабых людей, власть действует вопреки своим собственным интересам, и это очень скоро почувствуют. Но, тем не менее, выборы, конечно, интерес. Даже такие выборы, как мы наблюдаем сейчас, хотя я думаю, что никаких сюрпризов ни на губернаторских выборах, которые, во-первых, осуществляются по крайне репрессивному закону с большим количеством фильтров, во-вторых, только в тех регионах, где Кремль не боялся их проводить. Вот на этих выборах я не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Их будет мало и на выборах в законодательные собрания, а вот где они будут, где действительно живая и интересная политическая борьба, это выборы городских советов в ряде региональных центров, таких как Барнаул, таких как Владивосток, Новосибирск, и это выборы мэров в нескольких городах, особенно, наверное, важные в Калининграде, в Химках, в Нижнем Тагиле.
Одна из стратегий развития оппозиционной активности сформулирована так, что на таких местных выборах могут появиться новые лидеры оппозиции. Один из ярких примеров – это Евгения Чирикова, которая баллотируется в мэры Химок. Насколько, по вашему мнению, оправдана такая стратегия?
Мы наблюдаем довольно значительное расширение пространства публичной политики. Вместе с тем, по тем правилам, по которым сейчас выборы проходят, довольно сложно ожидать появление каких-то новых ярких фигур и закрепление их в российской политике. То есть выборы в Химках, мне кажется, это важный элемент политической жизни, но важный по самому своему факту, по тому, какая кампания там ведется, а не по тому, победит Чирикова или нет. То есть Химки, мне кажется, прекрасный пример того, как власть пытается использовать те возможности, которые она имеет, утрачивая то, чем она пользовалась раньше. Если раньше во многих случаях осуществлялась прямая фальсификация или просто не допускались к выборам люди, которых власть не хотела допускать, то сейчас это манипулирование избирательными законами, установление выгодной для власти избирательной системы. И в данном случае в Химках мы видим, что это однотуровые выборы, где достаточно кандидату от власти того преимущества, которое он получает не как персона, а просто как лицо, олицетворяющее власть, там 25-30% голосов, любой кандидат от власти получает за то, что он кандидат от власти. И если все остальные голоса разделить между там 10 кандидатами от оппозиции, как это мы видим в Химках, то тогда автоматически в первом туре проходит любой кандидат, выдвинутый властью. Но, я повторяю, выборы – это не просто спортивное соревнование, где результат важен по очкам, по тому, кто занял первое место, а это длительный процесс, в ходе которого воспитывается гражданин, воспитывается общество. На выборах мы видим выдвижение и обсуждение самых разных программ, определение повестки дня того, что, собственно, волнует, что интересует местное сообщество, возмужание политиков, независимо от того, какой результат они показывают. То есть выборы – это очень важный процесс, без которого политическое развитие невозможно.
Политический эксперт Николай Петров о предстоящих в воскресенье региональных выборах. На этом мы завершаем информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени», которую ведет Владимир Крумурза. Вопрос Достоин ли Европейский союз Нобелевской премии мира? Он обсуждает с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы, и Борисом Тумановым, журналистом-международником. А минувший час программы «Время свободы». С вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».